Казани 7 часов 10 минут. У микрофона Елда Скрепостина. Доброе утро, дорогие слушатели. Еще раз поздравляю вас с новым 2024 годом. Сейчас встретимся с кандидатом биологических наук Сергеем Любарским. Как мы договаривались до наступления Нового года, в эти зимние каникулы беседуем о здоровом образе жизни. Сергей Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро, опять
так,
же.
Так, 7 часов 10 минут, 4 января, а вы у нас в студии, как обещали, перед Новым годом.
Ага.
Поздравляю вас с Новым годом.
Спасибо.
Надеюсь, праздники прошли благополучно.
Ну...
Есть что вспомнить?
Нет, так праздники я никогда не отмечал.
Но вообще что есть было что вспомнить.
Нет, было что вспомнить, да. Просыпался в оливье, не было такого никогда.
Ну, вообще, я вас пригласила на 4 января именно потому, что самые первые такие суматошные праздничные дни уже позади. Впереди еще все-таки несколько дней у людей отдых. Ну, не у всех, кто работает, кто-то отдыхает. И почему-то в нашей культуре вот присутствует... Зачастую, что если отдых, то это обязательно вот объедаловка, это полный стол. И развлечения у людей тоже разные, но вот у некоторых это как вид спорта.
Ну,
приготовить и поесть.
С другой стороны, это еще и традиция как раз Нового года. Начало Нового года, провода прошлого должны быть
обильными.
Да, в каком-то смысле вот ритуально обильными. Другое дело, что потом это все доедает еще... остаток каникул, но в каком-то смысле вот это вот тоже создание такого праздничного стола имеет какой-то ритуальный смысл. У нас очень много, на самом деле, всяких религиозных или просто ритуалов, традиций, которые мы не всегда осознаем и в которых есть какой-то смысл. Не всегда, может быть, для нас важный, но он существует в принципе.
Но много веков назад, может, это было очень актуально.
Мы каким-то вещам подчиняемся просто как вот потому, что так традиции.
Так принято.
Да. Но сегодня мы хотели бы поговорить несколько о философских вопросах. Ну, как-то вот уже сколько лет мы с Илдус проводим вот эти вот встречи, беседы.
Просветительские, я бы сказала.
Просветительские. Основным мотивом когда-то было для них, что вот... Хотелось бы грамотно так организовать, найти какие-то средства, чтобы пожить покачественнее, подольше. Не годы к жизни, а к жизни годам, но и годы к жизни тоже. И по этому поводу я хочу вспомнить Висбора. Детство Висбора – это самые первые послевоенные годы Москвы. И вот Висбор в своей автобиографии как-то сказал, что мы, говорит, тогда были твердо уверены, что когда мы вырастем, уже найдут лекарство от смерти. И, в общем, как-то вот так вот. Вспоминая наше начало несколько десятков лет тому назад этих бесед, ну, не то чтобы лекарство от смерти, но, в общем, мы тоже были весьма оптимистичны.
Мы и сейчас оптимистичны.
Да, но мы сейчас несколько менее оптимистичны по ряду причин. Но здесь немножко другая хитрость. Старение – очень сложный процесс. Мы сейчас продолжаем это все изучать, выяснять. Существует очень много, несколько десятков теорий старения, ни одна из которых не работает нормально полностью для всех, особенно не работает для человека. В общем, эта проблема остается на самом деле почти там же, где она была. Если на мышках мы можем получить что-то очень интересное, например, урезав рацион питания мышкам по калорийности, но сохранив его потенциальным по составу, мы можем мышкам удвоить продолжительность жизни. А человеку нет. Ну, совсем не выйдет. Уже даже потому, что у мышки, если ее не съели, причина смерти чаще всего это опухоль в 50% случаев, то у человека нет. У него в 50% случаев причина смерти – это сердечно-сосудистые проблемы. Даже механизм вот этих вещей совершенно разный. И, к сожалению, таким образом мы можем констатировать, что в целом вот так вот какие-то волшебная таблетка или там что-то еще, которое нам прибавит 15 или 20 лет жизни, а потом еще, еще и еще, этого нет. И этого не будет, и, скорее всего, этого не будет вообще в форме такой конкретной таблетки. Но здесь очень интересная вещь такая. Фактически нам в этом направлении работает сама природа. В этом плане мы когда-то об этом говорили. Знаете, я почти ровесник космической эры. То есть, на самом деле, я на полгода и два дня старше первого спутника.
Сейчас образованные слушатели считают быстренько годы.
Ну, в общем, когда летал Гагарин, мне было 3 года, тогда все это было вот настолько, народ был воодушевлен. Я недавно пересматривал фильм «Укрощение огня». Помните такой фильм? Шикарнейший совершенно фильм, великолепная музыка, атмосфера.
Воодушевляет, конечно.
Как они это все создавали, на самом деле.
Ну, много таких фильмов.
Нет, то, вот это один из таких...
Один из, но есть такие еще фильмы, ну, да, и смотришь, такие, и проникаешь там, в этой атмосферы, вот,
да,
веры
это жуть, конечно.
В будущее.
И вот тогда прекрасный. Было очень популярное уравнение Шкловского. Оно служило как бы подтверждением того, что мы не одиноки во Вселенной. Идея была такая, значит, уравнение состояло из коэффициентов. Первый коэффициент. Если у вас есть поток энергии, скажем, солнечного света, попадающий на поверхность Земли, где какие-то процессы химические могут происходить, рано или поздно вот эти вот круговорот вот этот энергии, на нем сядет химическая какая-то система, которая обратится в жизнь, то, что мы сейчас называем жизнью. Там появится информация в этой системе, то есть ДНК, в частности, да, то есть память какая-то, генетика, живые организмы, живые системы, живая биосфера. Она обязательно должна появиться, потому что у нас есть миллиарды лет. Вот это вот Солнце, оно светит, рано или поздно на этом потоке что-то возникнет. Живая система рано или поздно, используя все больше и больше количество информации, дойдет до состояния разума. Жизнь все равно обязательно станет разумной. Рано или поздно разум выйдет за пределы планеты. То есть вот я такой раритет, я старше с космического века на полгода, но старше. Все остальные уже в космическом веке, то есть это уже другая стадия развития человечества, на самом деле. Мы вышли, мы сейчас пока вот только своими длинными руками, там, автоматами исследуем Венеру, Луну и так далее, но мы уже вышли за пределы, то есть это следующая стадия. И вот это уравнение Шкловского говорило о том, что рано или поздно вот такие вот зародыши жизни на планетах, они выйдут в космос и где-то когда-то встретятся.
Ну, вот, ну, спустимся обратно на Землю.
Ну, спустимся обратно на Землю. Что нам для этого нужно? Одно из главных, да? Нам нужна длительность жизни.
И качество.
Качество, ну, само собой. Длительность не доживания, до существования, угу. Не длительность старости, а длительность жизни полноценной, да? И что мы здесь можем сделать? Во-первых, где-то несколько тысячелетий тому назад популяция человека ежегодно теряла 5% своего состава. Там саблезубый тигр, соседнее племя съело, что-то еще, да?
Болезни.
Болезни, инфекционные болезни прежде всего. То есть 5% уходило. Людей, которые жили бы больше 25 лет, было просто физически очень мало. И эти люди, если они выживали, их и тогда везде называли старцами. Они были старцами 25-30 лет. Это уже глубокие старцы. И то же самое мы смотрим на мышку. Нормальная дикая мышка, она живет в очень счастливых условиях. Она не знает старости. Она могла бы прожить 2 года, но она не проживает. Ее наверняка съедают на первый год. То есть она молодая, ее съели, и все хорошо, замечательно. Бедные мышки, которые у нас вот лабораторные живут, они, да, живут 2 года, но второй год это с огромными опухолями, там как-то вот мучаются, страдают.
Но это у них уже старость глубокая.
Да.
Поэтому страдают.
То есть человек вот тогда вот, да, опять же, 25-30 лет, он был счастлив, он не знал старости. Помните, речь шла о том, что китайская такая поговорка, чтобы вам жить в эпоху перемен? Вот мы живем в эпоху перемен, причем очень быстрых, очень сильных перемен, очень важных. Только вот мы живем в этом, внутри этой эпохи, поэтому у нас огромное количество онкологии, сердечно-сосудистых, диабет тот же, это все взаимосвязано. Мы страдаем, то есть у нас в целом население старое и страдающее. Каждая по отдельности, он с букетом. У меня отец в 91 год умер, у него была поджелудочная, печень, почки, сердечно-сосудистое сердце, зрение, суставы. Но он жил, он до 91 года дожил. Может быть, мы его не упустили бы с поджелудочной, с глюкозой огромным количеством. Может быть, еще бы жил, но сыпалось все. То есть вот мы сейчас фактически, вот это вот не поколение, а поток нас, как говорил Ницше, за что я люблю человека, за то, что это еще предчеловек. Вот мы еще предчеловек и по разуму, и по способностям биохимическим, физиологическим. У нас все это еще идет, нарастает. И причем какие резервы, да? Мыши, крысы живут, ну, они примерно одинаково. Они живут примерно 2 года, если вот в идеальных условиях. Все.
И крысы тоже?
Да, как ни странно, они крупнее, но, в принципе, ну, 3-4, может быть, года, все равно очень близко. Потому что они изначально находились на нижней части вот этой вот пищевой цепи. Ими питается огромное количество просто мышами. Это совы, луни, лисы, хорьки, там, бурозубки, коты. В общем, что-то страшное. И все питаются. Это R-стратегия. R-стратегия по Уиттекеру – это популяционная стратегия, когда популяция живет за счет того, что она очень быстро размножается. Вот ее едят. Колорадский жук, мы об этом когда-то тоже говорили, мыши, вот они размножаются, просто их не успевают съесть. Но при этом, одно время я считал, что мелкие птички, вот они тоже недолго живут, но, потому что там якобы для полета нужно очень высокую энергетику, обмен веществ быстрый, типа сгорает птичка, ничего подобного. У птички прекрасная система иммунитета, и птичка живет гораздо дольше, потому что у нее меньше врагов. Летучие мыши, которые размером с обычных мышей примерно по весу, они живут в 8-10 раз дольше, потому что у них меньше врагов. То есть начинается процесс отбора по времени в жизни. Оно имеет смысл как бы для этой популяции. Наконец, относительно недавно нашли голову землекопа. Об этом сейчас уже давно меньше уже говорят. Это такое колониальное животное, норное, подземное. Где-то там в Сомали, по-моему, найден. Размером он примерно с крысу. У голого землекопа самка-царица живет глубоко в земле, в норе. Ей все приносят, она занимается только одним, она размножается. Она защищена. Рабочие особи там, они дерутся с змеями, там гибнут и так далее. Но несет генетику вот эта вот царица. И у нее есть возможность сохраниться, она защищена. И поэтому идет отбор по этому принципу. Вот сейчас до сих пор толком не знают, сколько же может жить этот голый землекоп. По крайней мере, 30 лет он может жить точно, вот эта царица. Причем там очень низкий уровень кислорода в этих норах, она очень долго живет. У них, по-моему, до сих пор неизвестно, есть ли у них опухоли в принципе. Там очень много всего такого. То есть природа получила возможность отбора на долгожительство, и она эту возможность использует очень быстро. Что касается человека, ну, то представляете, да, значит, обычная мышь, R-стратегия, много мелких, быстро съедают, быстро размножаются, и вот этот землекоп 30-40, может быть, лет, и то это процесс еще, разница в 20 раз. Теперь берем человека. Предок человека – это R-стратегия. Вот эти вот популяции, которые съедались на 5% ежегодно, это R. Они массово размножаются, их травят болезни, их едят саблезубые тигры, они их просто не успевают, если они быстро размножаются. Это R-стратегия. У нее есть свои плюсы для популяции. Но каждый человек в ней – это вот мышь. Но теперь сравниваем вот эти 20-25 лет. Сейчас что у нас? Вот Лев Толстой, «Война и мир», 1812 год, да? Два века всего лишь с точки зрения эволюции. Мизер. Там в эпизоде в комнату взглянул старик лет 40. Сейчас для нас 40 лет – это еще вот…
Молодость это совершенно.
В зависимости от ситуации, но во всяком случае… Но это не старик. Даже он не может выглядеть как старик в этом возрасте. И потом тоже мы как-то об этом говорили, когда вот мы были маленькими, действительно маленькими, женщина, родившая ребенка, она становилась такой клушей. Моя мать, правда, не стала клушей после двух детей, но в целом вот я просто видел на улице. Теперь посмотрите сейчас, вот вы идете, да, там девушка, все при ней, бюст там, талия, вот реально фигура, лицо. Эта девушка толкает перед собой коляску с одним ребенком и за руку ведет второго ребенка. То есть она уже двух детей родила. И, значит, ей уже как минимум лет 35, наверное.
Почему? Ей к 25 можно? Ну, не в этом дело.
Да, но она
то, что выглядит как девушка, да.
То есть, да, это не наша заслуга, это не мы сделали, но это сделал наш образ жизни, который у нас есть. То есть, наш образ жизни, вот, да, мы питаемся не очень хорошо, не очень грамотно. То есть, мы можем питаться очень хорошо, но мы питаемся не очень грамотно, потому что мы получили доступ к практически неограниченным пищевым ресурсам. И это создает нам проблемы. Да, тот же диабет, переедания и так далее. Но это другого типа проблемы, которые мы тоже будем решать, и мы их решим. Но самое главное, что теперь над нами не висит вот этот саблезубый тигр, и чума уже маловероятно, что у нас выкосит полнаселения. И сейчас идет другая эволюция, и очень важно, что в данном случае мы не можем найти таблетку волшебную, но зато мы можем помогать эволюции поддерживать вот этот вот процесс, ну, достаточно грамотно. Причем здесь некоторые говорят, что медицина нам мешает в этом плане, что она сохраняет живых тех, кто жить не должен был бы. Но я не считаю, что это правильно. То есть она как раз позволяет отбору немножко иначе идти. Гены долгожительства, они немножко другие. То есть когда у нас альфа-самец в стае обеспечивал себе продолжение рода путем драк и оплодотворения большого количества самок, так он это все делал за счет очень высокого гормонального уровня. Этот гормональный уровень его же сжигал. То есть это было не стратегия долгожительства. Это все равно было частью той вот R-стратегии. Быстро-быстро настрогать, и все потом умерли, но следующие поколения и так далее. Сейчас мы плавно переходим к К-стратегии. Что такое К-стратегия? Это семья слонов. Это семья воронов. Вы видели где-нибудь огромные стаи воронов? Нет ведь? Вороны живут помаленьку, но они живут довольно долго. Они очень умные, но у них другая задача, как бы. Они не размножаются таким образом большим количеством. Но они живут долго, у них нет врагов практически. Вот к этой форме мы переходим как человечество не сразу. У нас очень много сейчас юго-восточных, в том числе и наших соседей, которые ведут пока что жизнь вот именно R-стратегии, настрогать побольше, а там посмотрим, что получится. Но практически везде, даже в Китае у нас сейчас упала рождаемость. У человечества сейчас нет задачи количественной, а есть задача качественная. И это все будет происходить, что мы успеем увидеть, а что нет, но, в общем, вот такие вещи. Причем среди животного мира есть очень большие долгожители уже сейчас. Есть виды, у них нет запрограммированного старения. То есть, если им что-то не помешает, они могут жить неограниченно. Например, черепахи считаются, что они умирают не от возраста, а просто потому, что они настолько тяжелые, они все время растут, они перестают получать возможность двигаться и умирают от голода. Но, тем не менее, сейчас есть черепаха с зафиксированным возрастом. Я не помню точно, 196, по-моему, лет ей. Она живет, она продолжает жить, ну, ее кормят. И сколько она еще будет жить, не ясно. То есть у нее нет вот этого процесса старения. У нее не было врагов, и вот этот отбор, он не ограничивал ее в возрасте. Точно так же, насколько я помню, крокодилы очень долго живут и постоянно тоже нарастает непрерывное увеличение размеров.
Ну, еще, по-моему, очень крупные там питоны, долгожители, если не ошибаюсь.
Вот насколько я помню, да, тоже. В общем, вот такие вот есть представители самых разных групп, которые могут жить очень долго. Еще есть интересные, например, альбатросы. Альбатросы живут не очень долго, это огромные птицы морские. Они живут не очень долго, но у них нет старости. То есть какой-то промежуток времени они живут, упал и все.
Интересно.
Да.
То есть все-таки разнообразные формы развития жизни.
Да, разнообразные. Вот очень интересно, например, наша горбуша, она у нас монокарпик, если сказали бы ботаники. То есть она плодоносит один раз. Она поднимается, не нестится и гибнет. Но есть моллюск, по-моему, я сейчас не помню, какую группу животное, у которого есть стадия паразита. Паразит живет на жабрах горбуши. Ну, ему как-то вот нежелательно так срочно. И он тормозит. Он выключает гормональный вот этот взрыв, и горбуша живет дальше. То есть это все на самом деле вот тонкие вещи. И вот в этой системе тонких вещей достаточно важно, чем мы питаемся. Почему это важно? Помните, мы говорили об этом, да? А что это вот несерьезно там? Кто это будет об этом думать? Как раз об этом теперь приходится думать. И мы снова об этом немножко поговорим конкретно. Mm-hmm. На примерах. Я не могу это все всеобще показать, предложить, но вот насколько это все важно. Это не важно для человека, который собирается жить 25-30 лет. Он проживет, и все нормально. Может чем угодно питаться, как угодно в жизни. Но если человек хочет жить 70, 80, 90, а сейчас получается, что с каждым годом вот эта вот планка двигается выше, и да, мы последние годы, может быть, не очень хорошо проживаем, уж как есть, как получается. Но эти последние годы все время сдвигаются все дальше и дальше. Если 200 лет назад, 40 лет это был старик, то сейчас старик это 80-70 лет. По крайней мере, внешне 60-летний, 70-летний может быть вполне на уровне среднего возраста. И вот здесь уже становится очень важно, например, такие мелочи. Да, вот хлеб. Казалось бы, хлеб всему голова. Мы выросли уже даже там, выбрасывать хлеб это грешно и так далее. На хлебе, собственно, население очень сильно выросло, популяция человеческая, да. Но тут начинает выясняться, что оказывается, в зародыше хлеба агглютинины, белки, которые нарушают работу организма. Один из компонентов белка, глютен, нарушает работу кишечника. Если у 5% это целиакия, то есть это явно выраженная непереносимость, которая приводит к очень тяжелым последствиям, то еще процентов 80, наверное, эти глютены все равно очень плохо усваивают, и они делают кишечник перфорированным, даже в буквальном смысле. То есть питательные вещества из кишечника могут поступать в кровь не по клеткам вот этой вот слизистой кишечника, а по межклетникам. То есть они попадают в неизбирательные, они шокируют нашу иммунную систему, которая начинает со всем этим бороться. То есть там возникают вот такие вот нарушения, которые в конечном итоге могут приводить, например, к Альцгеймеру. Когда-нибудь там. То есть мы, скажем, 40-летние кушаем хлеб с аппетитом, и он у нас вызывает определенные реакции, но мы этого не чувствуем. А скажется это через 40 лет попозже, а мы же захотим и через 40 лет тоже жить, большинство из нас, по крайней мере.
Что-то вот. Как-то страшно звучит.
Да, страшно звучит. То есть об этом надо думать, на это надо обращать внимание. Тот же инозит, фосфорная кислота, фитин, которая, он есть в растительных вот этих вот зернах, он нужен растениям как форма запаса фосфорной кислоты, фосфатов. И они, растения эти, этим фитином пользуются. Когда прорастает, он как раз его использует и дает там АТФ и прочее, прочее. Но человек фитином этим плохо пользуется. И поскольку фитин связывает металлы, кальций, магний, какие-то вот такие более редкие металлы, цинк, медь и так далее, и выводит из организма, он может привести к дефициту, то есть авитаминозу или вот минералодефицитом. Об этом желательно тоже помнить. На этом, правда, паразитирует огромное количество поставщиков БАДов и тому подобное, но тем не менее это есть в реальности. И мы, помнится, говорили об этом Яков Маршак, внук нашего известного Маршака, который сейчас занимается этими вещами, он говорил как раз о том, что это можно отследить. Конкретно вот это можно отследить. То есть он говорит, если вы скушаете просто натощак, что называется, пару кусочков, например, булочки, и через 15 минут замерите пульс, а дело в том, что пищеварение – процесс очень сложный, многоступенчатый, в нем принимает участие в том числе и блуждающий нерв вагус, который иннервирует не только кишечник, но и сердце. И если у вас вот то, что вы скушали, оно вот легло хорошо, и процесс пищеварения пошел так, как надо, вагус понижает немножко частоту сердца на 5-10 ударов в минуту.
Так, ну давайте вот прямо вот сейчас, чтобы люди поняли, как можно провести эксперимент. То есть сначала...
Померили пульс, вы сидите спокойно, приводите за компьютером, там книжку читаете.
У радиоприемника
слушают. У радиоприемника, но тут у вас нету поблизости булочки и...
На кухне около радиоприёмника,
да,
вот даже есть булочка.
Хорошо, вот, замечательно.
Значит так, померили пульс, поели булочку.
Съели булочку, подождали минут 10-15, чтобы эта булочка уложилась туда, куда надо, то есть она прошла желудок, по большей части. И вот дальше смотрите снова пульс.
Так, и?
Если у вас все хорошо уложилось, то у вас умиротворенно понизилась частота пульса. Угу. То есть сердечко чуть-чуть помедленнее. Примерно 5-10 ударов в минуту. А мы об этом обо всем говорили как-то тут.
Ну, мы напомним для тех, конечно, кто... Сейчас как раз каникулы, время, да, есть у людей, есть позаниматься этим.
Да, есть возможность. Если же вы это съели, и оно у вас не пошло в дело, то есть вызвало воспалительную реакцию...
Уже через 10-15 минут проявляется?
Да, уже проявляется достаточно быстро. Но она проявляет не как тяжелые там... Но первичные реакции, да, то есть это не пошло. И вот тогда у вас пульс возрастает на те же самые 5-10 ударов в минуту. И вы можете через, скажем, полчаса съесть еще что-то, например, черный хлебушек посмотреть, то же самое, да? Может, что-то еще. Но это реакция не на все, но на многое, я думаю.
А вот на новогодние блюда Маршака можно попробовать.
А вот там, понимаете, как...
Они тем более разные.
Вот в том-то вся штука, что там не дифференцируешь. Жутко.
Ну, холодец, белок. Вот проверить реакцию на белок. Ну, просто у меня вот мысли тут появились всякие.
Ну, собственно говоря, мы даем инструмент, пробуйте, посмотрите. Ну, тут еще очень много всего интересного.
Ну, вообще,
да?
Углеводы, вот вообще роль углеводов-то понятна, она помогла человечеству выжить, а в настоящее время сейчас это многими диетологами воспринимается как вот абсолютно негатив, и борцы за здоровый образ жизни тоже отрицают углеводы.
Знаете, вот это очень интересно.
Отрицают
Смотрите,
углеводы.
Мы с вами говорили об этом товарище, я совершенно случайно недавно наткнулся на некоего Максима Погорелова, у них у всех какие-то вот у диетологов фамилии какие-то странные, Погорелый. Ну, Ксения Черная, Максим Погорелый, вот, нутрициологи популярные. Не скажу, что грамотно, но сейчас не об этом. Угу. Так вот этот вот Максим, он киевлянин, ну, русскоязычный в основном, как я понимаю, киевлянин, Правда, полтора года там назад он разок что-то такое брякнул в своем эфире, но вообще он очень корректен и понимает, что он работает в основном на русскоязычное население. Он киевлянин, но ему своевременно подсказали, возможно, даже оплатили переезд. Он уехал в Турцию, он сейчас в Турции. И вот он имеет инженерное какое-то образование, он кандидат наук, ну там переучился, фитонутрициолога, и вот он пропагандирует, причем он так очень большой объем статей действительно берет, там статистически большие массивы обрабатывает. Не всегда я сказал бы, что он корректно это все делает, но очень многие вещи к нему надо прислушиваться, да, он очень интересный, и по нему совершенно четко заметно вот что. Он в одной из первых этих вот записей своих это сказал, но дальше он не говорит об этом. Он живет в Турции, средиземноморский климат, средиземноморский тип питания. То есть он кушает фрукты много, овощи очень много, орехи, рыбу умеренно, практически не ест красное мясо, очень мало яйца ест, все остальное вот такое вот. То есть типично средиземноморский тип питания. Он его обосновывает там, используя десятки статей, что вот это именно такой правильный тип питания. Но мы прекрасно знаем, что тюкчи и венки, там многие северные народы, они что у нас, что на Аляске, на Аляске, да, одинаково. У них питание – это жесточайшая кето-диета, причем совершенно зверская кето-диета круглый год. Кровь оленей, жир нерп, рыба,
мясо
оленей, соответственно. И, может быть, немножечко иногда кислых ягодок вот непродолжительное время, и все. И они на этом живут, они на этом очень хорошо живут. Среди них очень много долгожителей. Это одна из зон долгожительства, наряду с там Кавказом, Южной Америкой, там зоны голубые есть. Вот, на Тибете есть такая зона. И на наших северах. То есть это тоже те же люди, тот же человек, но он имеет совершенно другую биохимию. И когда доброжелатели, что с нашей стороны, что с американской, там были поползновения помочь правильно питаться этим вот северным народам, завозы какие-то были одинаково. Все пошло прахом, потому что для них это непригодно. С другой стороны, если у нас по комсомольской путевке, что называется, откуда-то оттуда приглашали молодежь, например, в Ленинградском университете они там, по-моему, учились где-то еще, так их пришлось прикармливать. То есть на обычной пище, которую они могли себе позволить там в столовых и так далее, они начали тащать и болеть. Их салом прикармливали целенаправленно, насколько я знаю. То есть вот это совершенно разные люди в разных условиях. Более того, то есть там генетически разные особенности биохимии. Например, у северных народов алкоголь-дегидрогеназа практически нет, потому что у них нет фруктов. Не попадают у них перебродившие фрукты в организм. У них, соответственно, ее нет. И поэтому они спиваются мгновенно, потому что нет устойчивости. Это все надо учитывать. И надо учитывать, что когда человек уехал, например, с севера, грубо говоря, скажем, женился где-нибудь в Средней Азии на девушке, у них пошли дети, какая биохимия у этих детей будет? Это вопрос.
Да, как карта ляжет.
Как и карта ляжет, и особенности...
Ну, гены как лягут в данном случае.
И, да, и питание, но это последствия, может быть, несколько поколений оттуда приходить. И это же важно учитывать, чтобы человек был здоровым. Вот такие нюансы. Если у нас речь идет о 25-30 годах, кое-как проживем, ничего. А вот если у нас речь идет о 80 годах, 90-х годах, качественных
годах... Об осознанном стремлении.
То есть это совершенно другое.
Да, к долгой
жизни. Вот смотрите, опять же, я оттолкнулся от материалов Максима. Он по поводу топленого масла, масла кхи индийского. Большое видео. Почему меня это зацепило? Потому что начиналось все не с состава этого самого масла, а с результатов его использования для индийцев. То есть в Индии жарко, народ живет не очень долго.
Сложно. Не очень чисто, не все,
не очень чисто,
но
не
многие,
очень
да.
Жарко, очень, да. Но дело в том, что они же связь с метрополией имеют очень активную. То есть индийцы, которые переехали в Англию...
Ну, вообще в Европу.
Именно в Англию, там речь об Англии отслеживалась. Но там при этом сохранили традиции питания, как то, например, ложечка масла кхи, вот как вот. Что такое масло кхи? Это топленое масло. Почему в Индии корова священна? Потому что если бы не это, ее бы съели в мгновение ока. А так, извините, вот она священна, она может кормить годами маслом, молоком и сыром там людей. Что такое веды? Почему вот масло священно, да, ведами освящено, лекарственное, лечебное масло гхи? Опять же, темный народ, он бы его сожрал мгновенно, а так нет, по ведам надо вот по ложечке. То есть вот имеет смысл, в жарком климате другим способом жир сохранить очень трудно. Перетопили, он уже сохраняется, его можно использовать помаленьку, там, в лечебных целях, как-то еще.
Ну, школь, мы говорим об индейцах, как раз вообще-то у них принято только вот приготовил, съел, не хранить еду.
А у них просто невозможно хранить.
Ну, холодильники-то сейчас у них есть, но люди, которые вот сейчас там живут, наши соотечественники, переехавшие туда, они все равно расскажут, что большая часть, даже хорошо обеспеченная, люди все равно принято, приготовил, съел.
А это вот традиция, это очень хорошая традиция. Это, знаете, как вот один человек, картофелевод, рассказал про свое детство, свою бабушку в деревне, здесь у нас. И он говорит, была там святая земля у нас. То есть, в общем, глухая деревня, темная, приезжает новый батюшка. Мужик, в общем, видимо, достаточно умный был, грамотный. Он обошел дворы, вышел у этой бабушки, у этого самого человека, туда во двор, где карда, где корова, посмотрел на почву и сказал бабушке темной, я, говорит, эту почву тут осветил, и эту святую почву каждую осень 4-5 корзин забираете и ставите в подвал. А весной, когда все растает, вытаскиваете оттуда и разбрасываете по огороду. Ну, как объяснить темной бабушке, что микрофлора там и так далее.
Биота,
да,
и прочие слова.
А так он действительно богатую почву, такую наиболее богатую именно перегной, сохранили в тепле в подвале. Не перемерзло это, и поэтому оно очень быстро возобновилось. Они вынесли на свежую прогретую почву, которая еще только оживать будет 2-3 недели, а они вот это рассеяли, вот это все. Объяснить невозможно было. А так вот осветил, говорит, это Божья почва, вот так делай, и все. Просто. Вот точно так же, значит, там то же самое. С точки зрения тамошних все замечательно было. Вот идеально. Но из расчета на то, что все равно люди живут в этих условиях там 50-60 лет, и на это у них все хватит. Но в Англии вроде как люди на данный момент времени живут дольше. А вот те индусы, которые вот эту традицию всю поддерживают и масло регулярно это топленое используют, почему-то как-то у них вот раньше это все происходит, причем так же, как в Индии. Начали разбираться. Оказалось, что вот этот вот теленок, он очень быстро растет, ему очень много питательных веществ надо в молоке, в том числе ему надо очень много холестерина. Холестерин – это наши клеточные стенки, мембраны, это гормоны, это витамины, тот же витамин D и многое другое, очень много надо. И поэтому в молоке и, соответственно, в масле сливочном холестерина много. И все нормально, потому что это холестерин в активной форме, ну, нормальный холестерин. То есть он усваивается, либо не усваивается, либо просто проходит транзитом. Мы едим сливочное масло, никаких проблем. И, собственно говоря, этот холестерин практически, видимо, даже и не откладывается. Откладывается холестерин в окисленных формах. То есть в организме есть какие-то антиоксидантные системы, худо или бедно работающие. А здесь, когда его перетапливают, а перетапливают же у нас сколько? Долго? 1,5-2 часа, скажем, греют это масло сливочное, пока оно расслоится, разделится отдельно жир. Жир надо отдельно, потому что белки начнут портиться, тухнуть. То есть надо разделить это все. Чистый жир хранится без холодильника, но в нем как раз за это время весь вот этот холестерин окислился. И вот эти окисленные формы холестерина агрессивны и откладываются, проходя по организму. И это имеет значение для того, чтобы вам на 2 недели съездить в турпоход? Нет. Сделали топленое масло, съели, все замечательно. Это имеет значение на 60 лет, если вы каждый день это масло используете? Уже да. Один и тот же продукт, ценный продукт, а здесь вот уже нюансик вылезает. Этот нюансик вылезает, причем не сразу. То есть это надо еще 30-40 лет за этим человеком понаблюдать, и потом сказать, а, вот ты вот 40 лет ел.
Зря ты это делал, да.
Да. А вот это 40 лет прошло, а раньше-то это не видно. Так что такие вещи. Теперь то же самое, как раз вот этот Макс говорит, яичный порошок, яйцо, желток, это же средоточие, там из него цыпленок получится вот через 3 недели. То есть вот для цыпленка там все есть. Там холестерин очень много, лецитин, холестерин и прочее, прочее. Но это все в такой форме и так сбалансировано, что когда мы едим яйцо, практически никакого риска нету. Это все усваивается, либо транзитом проходит через наш организм, если не нужно. Но что такое порошок? Яичный порошок. Это же надо нагреть, разбрызгать в воздухе, удалить воду, все это с кислородом же, никто же влаками это не делает сейчас. Так же, как производство топленого масла не делается в вакууме, может быть, в вакууме было бы ничего, а делается, как обычно, в кислороде, точно так же вот этот вот яичный желток взаимодействует с кислородом, и все, что могло окислиться, окисляется. И потом у нас концентрат вот этого патологичного холестерина присутствует там. И вроде желток или порошок одно и то же. Теперь возникает вопрос, в каких случаях у нас пишут, что использовали желток, а сыплют желточный порошок, яичный порошок? Не знаем, потому что это не требуется. Так же, как помните, мы говорили, вот пальмовое масло, в чем им плохого? Европа его использует активно, наши его используют активно. А маленький нюансик, при выделении этого масла его нагревают. И вот если его нагревать немножко, оптимальным образом, чтобы оно не дымилось, оно остается нормально, то есть, ну,
триглицериды. Ну, как обычно, растительное масло.
Да, вот. А чтобы немножко больше его извлечь, там, процентов на 5, по-моему, какую-то ерунду, в общем, разница, его греют сильнее, когда он начинает дымиться чуть-чуть. А дымиться – это как раз вот тот же самый глицерин, он теряет одну молекулу воды, получается альдегид, глицераль. И он остается в масле. И выделиться оттуда почти невозможно. То есть оно никак, ни температура плавления, ничего, все без разницы. Он там остается. И его, соответственно, едят, потому что не знают, как его отделить. Но у нас нет просто норматива. Если бы был норматив, сами эти, вот, которые все это возят, они говорят, ну дайте нам норматив. Мы будем исполнять норматив. Если нет норматива, то какой претензии? Логично. И действительно, если человек собирается жить 30 лет, то нормально ему это масло, ничего он не будет. А если он хочет жить 70-80, уже есть вопросы с этим маслом возникают.
А с яичным порошком также в поход сходить, это безопасно?
Ну, то же самое, да, конечно, разумеется.
Ну, то есть это не продукт для постоянного потребления?
Да, но это, в принципе, хороший продукт, но просто вот все зависит от того, как его использовать. Оказывается, одно и то же вроде бы, и хорошее, и не яд, а вот одно дело на десятилетие, а другое дело на 3 недели. И уже разница есть, выбираешь. Вот яичный порошок, да? Яичный порошок очень часто это яичный вермишель делают, а ее же там наверняка с порошком делают.
Да, вряд ли разбивают яйца, да.
Вот, значит, вот это вот безобидно. Вермишель или макароны – это нормально, в общем-то, да?
В нашем случае это если не засыпать вот эти все добавочки, которые прикладываются.
Это, об этом я вообще не говорю. Я говорю, когда нормально сам делаешь, варишь это все. То есть, если взять саму вермишель, но если не учитывать того, что это, опять же, продукт зерновой, то есть то, что мы уже говорили про зерно, оно к вермишели и макаронам полностью относится, но если хотя бы это с учетом, все равно же хлеб мы едим.
Все, углеводы, это, углеводы потребляем обязательно.
Не просто углеводы, в общем-то, к хлебу привыкли, да. Какое-то количество хлеба едим меньше, но все равно едим, если вот не совсем прижмет. Поэтому здесь, опять же, яичная вермишель, возможно, как раз лучше брать простую вермишель отдельно. И сейчас из хорошей муки они делаются, они все не развариваются. Можно чуть не в холодную воду бросать. Нормально она в клейстер не превращается, но если вам очень хочется макарон, может быть, лучше как раз не яичные использовать. Потом дальше, вот мы об этом говорили вскользь, но тем не менее, подсолнечное масло, опять же, возвращаемся к нему, омега-6, причем очень сильно доминирующее. Основное подсолнечное масло и несколько еще масел таких вот широко применяемых населением обычно, самых распространенных, они содержат очень много омега-6. Омега-3 практически нет, если не считать льняного. Но льняное очень неустойчиво, во-первых, и очень легко окисляется, прогоркает, а во-вторых, это все-таки не те омега-3 жирные кислоты, которые нужны нам, нашему организму. Извините, у нас мозги в основном заполнены как раз омега-3 жирными кислотами, причем как раз теми, которые из рыбы. А где их нам брать, чтобы мозги работали хорошо? Это вопрос. Причем рыба-то... Вот интересно, что, да, средиземноморское питание подразумевает рыбу, но это рыба теплых морей. На Средиземное море же не будут возить северную там навагу какую-нибудь или треску. А в теплых морях омега-3 жирных кислот мало в рыбе. Зато у нас есть 3 самых доступных, а мы об этом уже говорили, наверное. Это сельдь, это горбуша, это скумбрия. Самые дешевые, самые доступные, в общем, если хорошо приготовить, самые вкусные, и самые, получается, полезные в этом отношении. Вот они, и омега-3, и тот же витамин D, и витамин А, и витамин Е. Ну, просто это надо учитывать и не лениться, либо покупать готовые продукты, но готовые продукты из красной рыбы там разные, эти, они кусаются. Ну, а если брать рыбу саму исходную, ту же горбушу, она где-то можно найти по 220-250, в принципе. Ну, так вот, естественно, с потрохами совсем. Но это реально. Просто этим надо заниматься, надо понимать, что вы на будущее смотрите.
Ну вот, еще раз повторю, да, осознанное стремление к долгокачественной жизни.
Да,
осознанное,
да,
ключевое,
да,
слово.
Да, и, конечно, сознание именно вот наше достоинство. Им надо пользоваться. Мы не человек, мы тот человек по Ницше. Мы еще растем, мы будем человеком, но чтобы вырасти до человека, приходится использовать как раз это место. Ну, то же самое майонез. Ну, замечательно. Все равно сейчас майонез доступен, понятно, что мы все равно майонезом пользуемся, но просто надо помнить, что там 2/3 этого майонеза составляет растительное масло. И что бы там ни было написано, оливковое, не знаю, что угодно, все равно основой его является подсолнечное масло. Причем есть у нас дорогие подсолнечные масла, есть семечки специальных сортов, в которых относительно мало этого омега-6 жирных масел. Есть такие, иногда продают, не помню, как называют этот сорт, он давно уже выведен, делают его масло, но оно значительно дороже, и в майонез его обычно не кладут. И опять же, если майонез хороший, то я думаю, что там будет яичный материал, в смысле сырое яйцо.
А ну, если... вообще, кому не лень, тот еще и сам делает майонез. Ну, с другой стороны, скажем, продуктом так тоже не будешь возиться уж.
Да,
несмотря
на то, что без всякого миксера майонез сделать очень быстро можно, качественно немного, но дело все в том просто, что энтузиазма на каждый раз не хватает обычно. Это понятно, да, это позволяет нам высвободить время для работ каких-то там, я не знаю, космические корабли, те же мы должны создавать, кто-то должен это делать, строить там суда, я не знаю, и если все будут себе делать все время там майонез и все остальное... Ну, просто чисто вот...
Так на кухне все останемся.
Да. Как популяция, как человечество, мы вынуждены разделять это. Ну, в разумных пределах, потому что огромное количество вот таких вот полуфабрикатов не выдержит никакой критики по качеству. Дальше, казалось бы, фрукты. Вот куда уж, да, фрукты. Вот.
Уж куда полезнее.
Да.
Но это миф.
Не совсем так. Вот Максим, например, вот это погорелый считает, что это не миф. Он лопает фрукты в большом количестве. Но... Если мы говорим о фруктах изначально когда-то, да, ну, к которым привыкала популяция человеческая, то, например, тот же арбуз, он был не сладким, он был горьковатым, маленьким и так далее.
Да, то есть, большинство фруктов изначально были.
Совершенно верно. Практически все, что мы сейчас едим, это продукт селекции. Ну, не генное модифицирование, но, во всяком случае, селекция очень глубокая, очень многолетняя. Селекция вся практически исключительно делалась по одному критерию – сладость. Один человек был, насколько я знаю, Вигоров некто, он создавал сад лекарственных растений, то есть он именно отбирал сорта и породы растений по критерию большого содержания витаминов, фенольных соединений различных, поливитаминов, полифенолов, микроэлементов и так далее. То есть у него сорта были не очень, может быть, сладкие, не очень сочные, но они отбирались именно по этому критерию. Но Вигоров ушел от нас, и, по-моему, толком никто этим делом дальше не занимается. А что такое фрукты? Это в основе своей сахароза, фруктоза и глюкоза.
Угу.
Глюкоза, если мы ее относительно быстро, умеренно усвоили, ушла сразу, она сгорела, циркулирует. Ну, она питает мозг, конечно, много чего другое питает, мышцы питает. Но избыток глюкозы очень плохая вещь. Просто о фруктозе мы тоже говорили. Тот же Максим Погорелый говорит, вот фруктоза – это все ерунда, все нормально. Но если посчитать, посмотреть, да, если мы съедим килограмм яблок обычных наших современных, яблочный разводочный день, например, да, рекомендуют, в норме по расчетам достаточно хорошо известным, 1 грамм на 1 килограмм веса человека в сутки фруктозы организм человека может переработать спокойно, в основном в печени, не упуская его оттуда. Но вот этот вот килограмм яблок, он значительно превысит эту дозу. Вот даже вот такие, казалось бы, мелочи.
То есть... А кислый никто не будет есть килограмм.
А в кислых яблоках тоже будет много сахара, на самом деле. После там
более.
Больше кислоты. Дело не в этом. Просто, может быть, не надо разгружаться таким способом. То есть, опять же, мы уже должны это все учитывать. И вот элементарно даже диабет первого типа довольно редок. Он появляется рано в детстве, когда разрушается поджелудочная железа, островки Лангерганса, просто там обменные процессы иммунные, и эти люди, которым очень трудно помочь, они сидят на инсулине просто потому, что у них, ну, никак. А вот диабет второго типа или пониженная чувствительность к глюкозе, глюкозотолерантность, это вот сколько угодно. Вот с возраста начинает вылезать. Вот у меня, например, начинает чуть-чуть как-то подниматься, да? Значит, уже нужно думать, как это все корректировать, за этим следить. Ну, куда не денешься? Вот все равно время идет, и каким-то образом не все системы регуляции справляются. И тут просто мы работаем в паре с эволюцией. Сейчас она работает в ту же сторону. И каждый из нас чуть-чуть может продлить себе жизнь, качественную жизнь, здоровую, просто используя то, что она и так уже ведет нас в эту сторону. Главное, не укорачивать.
Спасибо, вот. Сергей Евгеньевич.
На этой оптимистичной ноте начало года.
Да, стартуем 24-й год, да, с пожеланием осознанно стремиться к долгой, качественной жизни.
В принципе, у каждого у нас есть выбор, то есть выбор у нас есть реально. Он не такой большой, вот мы не сможем себе продлить на 30-40 лет здоровую жизнь, вот, захотеть и продлить. Но сколько-то лет мы можем себе прибавить именно здоровой жизни. И просто надо к этому относиться осознанно.
Спасибо.